Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Убитые в Центральноафриканской Республике российские журналисты Архан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко очевидно планировали проникнуть на золотые прииски, которые предположительно разрабатывает российская компания, принадлежащая бизнесмену Евгению Пригожину, петербургскому миллиардеру, которого связывают с финансированием фабрики троллей Вольгина и так называемой ЧВК Вагнера. В середине июля африканское издание Africa Intelligence сообщало, что Россия договорилась о разработке золотых приисков Ндасима с правительством ЦАР. Одним из условий разработки было наведение порядка в регионе. Разрабатывать месторождение должна была компания Lobaya Invest, которая, по данным Africa Intelligence, учреждена российской компанией M-Invest. В свою очередь, M-Invest связана с Евгением Пригожиным. Africa Intelligence утверждает, что бойцы ЧВК Вагнера работают на Lobaya Invest и отвечают за перевозку и охрану оборудования для добычи на золотых месторождениях. По данным издания The Bell, точно такие же функции Lobaya Invest выполняет и в Судане. Сотрудники компании контролируют добычу на месторождениях алмазов. Джемаль, Расторгуев и Радченко были убиты 30 июля. Как сообщает Центр управления расследованиями, на который работали журналисты, в этот день у них была назначена в городе Бамбари встреча с сотрудником структуры ООН, который должен был предоставить информацию о российских военных инструкторах в ЦАР и помочь со съемками золотых приисков. Журналисты выехали на эту встречу, однако по неизвестным причинам отклонились от маршрута. Обстоятельства их гибели, а также личности нападавших до сих пор точно до конца неизвестны. Есть несколько версий, которые заметно отличаются друг от друга. За день до своей гибели Джемаль, Расторгуев и Радченко пытались проникнуть на военную базу Беренго, где, предположительно, российские наемники обучают национальную армию ЦАР. Независимая расследовательская группа Conflict Intelligence Team, CIT, выдвинула версию, что погибшие вообще собирались изучить связи российских наемников с антиправительственными группировками. И эти предполагаемые связи, как подчеркнул в беседе со мной аналитик CIT Кирилл Михайлов, идут вразрез с официальной позицией России, которая заключается в поддержке центрального правительства Центральноафриканской Республики.
Я хотел бы подчеркнуть, что та информация, которая у нас есть, является предположениями, собранными на основе открытых источников, но кажется нам наиболее рациональным объяснением именно их поездки на север от столицы, учитывая, что более-менее известная база российской ЧВК располагается к юго-западу от Банги, столицы ЦАР, а они поехали именно на север. Это может объясняться именно слухами о сотрудничестве Вагнера с группировками, ранее входившими в так называемую селеку, которая была мусульманской коалицией, действовавшей против правительства. Да, это означает, что такие действия идут вразрез с официальными заявлениями МИД по ЦАР, где говорится, что поддержка центрального правительства, восстановление контроля центрального правительства над страной, но это плохо вяжется с соглашениями с вооруженными формированиями о добыче различных полезных ископаемых.
А что известно о вот этих двух населенных пунктах маленьких, они называются Кага-Бандоро и Бамбари? Что там происходит и почему они именно привлекли ваше внимание? Явно они как-то связаны с российскими группами.
Именно о них говорилось в различных источниках ИЦАР, как о месте поездки журналистов. И тот и другой населенный пункт при этом находится на территории подконтрольной тем же бойцам бывшей селеки. И исходя из этого, можно вспомнить историю, когда в Кага-Бандоро местное население задержало самолет с российским регистрационным номером. Это была легкомоторная Cessna, которая, как сообщали местные СМИ, перевозила российских военных экспертов. Эти эксперты, якобы, по словам правительства ЦАР, проводили переговоры о политическом урегулировании бойцами местных группировок антиправительственных, напомним. Однако эта версия вызывает сомнения, потому что различные эксперты, собственно, страноафриканские СМИ и так далее, пишут именно о договоренностях о добыче полезных ископаемых. Это, кстати, вполне логично, потому что такую же деятельность Вагнера мы наблюдали в Сирии, когда они даже частично в обход Москвы договаривались с Дамаском об освобождении территорий месторождений на востоке Сирии, за которые, собственно, Вагнер потом бы отдавалась определенная... Точнее, не Вагнер, а Евгению Пригожину, который контролирует ЧВК Вагнера, отдавалась определенная часть их добычи из этих месторождений. В принципе, здесь такой же экономический интерес мы можем наблюдать. Другое дело, что этот экономический интерес идет, опять же, вразрез с декларируемым целям России в этой стране.
У вас, как у расследовательской группы, конфликт Intelligence Team, все равно по-прежнему несколько версий гибели съемочной вот этой группы. То есть одна из них то, что они, скажем так, опрометчиво начали с бывшего дворца Бакасса, где вот находится база ЧВК Вагнера, и последовало то, что последовало. Но есть и другие, да, то, что с журналистской деятельностью не связано.
На версии не связанной с журналистской деятельностью напирают некоторые, опять же, источники СССР, говоря, что это было именно разбойное нападение. И, в принципе, я говорю, такую версию не исключать абсолютно нельзя, потому что... Рэкет – это, царь, вообще не единичный случай, это системная проблема. В докладе ООН, который мы цитируем, говорится, что она просто удушает экономику страны. Фактически, получается, эти вот бесконечные поборы, бесконечные нападения, опять же, некоторые связали нападение с самой Селекой, с которой якобы договаривается российский ЧВК. Следует помнить, что Селека на этих территориях совсем достаточно недавно связала этнические чистки и прочие зверства. То есть, разумеется, обвинить Селеку для местных властей – это как обвинить ИДИЛ, например, для властей Сирии или Ирака. Все поверят. Но это не обязательно будет Селека, но, в принципе, от нее ожидают любой гадости.
Напомню, что я беседовал с аналитиком CIT Кириллом Михайловым. Российский журналист, один из основателей, бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, напоминает, что Архан Джемаль всегда был другом и автором его издания, в котором он несколько лет возглавлял отдел политики. Я поговорил с Дмитрием Муратовым в прошлый вторник, как только пришли первые подтвержденные сообщения об убийстве в ЦАР.
Архан – профессиональный военный журналист. Начиная от того, как он собирался в поездке, как он складывал вещи, как он старался... чтобы поездка прошла содержательно, но это не означает, что безопасно. Вы, наверное, помните, что когда-то ему уже попала очередь из крупнокалиберного пулемета. И тогда еле удалось ногу Архану спасти несколько лет назад.
Это, по-моему, в Ливии был?
Да, все мои соболезнования в ЦАР занимались историей ЧВК. Они решили прямо на месте дислокации, прямо там, где участвуют сотрудники вагнеровской и не только вагнеровской ЧВК, посмотреть на этих бойцов и посмотреть на характер деятельности. Я хочу сказать, что у Архана Джемаля была одна очень важная сущностная профессиональная черта. Вы знаете, он отлично отличал правду войны от провокации во имя войны. Я напомню вам, что приблизительно 4 года и 1 месяц назад Архан напечатал в «Новой газете» материал о том, как под видом солдатских матерей чиновники ДНР, посадив в автобус женщин, возили их по местам дислокации воинских частей Украины с плакатом, по-моему, таким: «Сынок, домой, войну долой». На самом деле там не было, как выяснил Архан, никаких солдатских матерей. На самом деле сотрудница милиции, полковник, была, значит, этой главной самой солдатской матерью. Никакие дети у этих матерей там не служили. Это была такая в чистом виде пропагандистская разведка боем. И в одной из частей, когда подумали, что это нападение, автобус обстреляли, погибли люди. А Архан тоже был там. И он, несмотря на абсолютно критичную ситуацию, ну, собственно говоря, еще дымится автобус, еще там, еще только скорая, да, еще вот это, он уже анализирует ситуацию, он уже начинает понимать, что это такое было. Он уже определяет по персоналиям, кто и зачем это делал. И вместо громкой акции, что бедную мирную демонстрацию, с ней так обошлись, появляется материал совсем другой. О том, как стороны провоцировали друг друга, как вот эти подставные, ряженные, выдавали себя. И главное, они же повелись на это. А ни один представитель ДНР с ними не сел в автобус. Они знали, это особо подчеркивал Джемаль, они знали, чем все это может закончиться. И ни один из тогдашнего пушилинского, там, мне кажется, правительства, в автобусе вместе с ними не был. Целиком эту ситуацию сумел вывернуть к свету и показать ее сущность Архан Джемаль. Я думаю, что здесь он тоже понимал, зачем он едет, и он тоже понимал, что он хочет скрыть. Я не верю ни в какие ограбления. Когда убили в Югославии Нагинай Коренова, значит, наших журналистов, и вплоть до прошлого года, когда начали уже их друзья, в первую очередь Владимир Мукусин бился и президент наградил ребят посмертно орденами, тоже сказали ограбление, а на самом деле это сербы их расстреляли. Просто расстреляли. С тем, что они совсем не хотели, чтобы информация из той части Косово, где творились чудеса и зверства, да, чтобы она каким-то образом просочилась. Я не верю в ограбление журналистов, потому что, ну грабят, отдавай камеру, да, что отдавай? Отдавай карточку и деньги. Ну, отдали, хорошо, ну, дальше что? Чего убивать-то, смысл-то в чем? Я рассчитываю на руководство ЦУРа, потому что, ну, ЦУР делал несколько таких серьезных влиятельных расследований. Наверняка корреспондент уезжает в командировку. Что у него с собой есть? У него всегда есть телефон с трекером, особенно на войну, для того, чтобы можно было следить за его месторасположением. Ему страхуется жизнь. У него есть спутниковый телефон в тех местах, где нет обычной связи. Его маршрут хранится в сейфе у его руководителя, который остался в редакционном офисе. Безусловно и непременно должны быть все контакты и списки, с которыми эти люди готовились к командировку и которые будут их в этой командировке сопровождать. То есть следы того, как они готовились, куда они собирались, куда вел их маршрут и цель этой командировки, безусловно, на мой взгляд, должны быть в редакционном офисе. Это может сильно-сильно облегчить задачу и следствию, и дипломатам, и журналистам.
В эфире «Радио Свобода» был один из основателей и бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, близко знакомый с погибшим Орханом Джемалем. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Российский байкерский клуб «Ночные волки», 23 июня открывший свою постоянную европейскую базу в одном из сел на юго-западе Словакии при участии российских дипломатов, представляет угрозу для безопасности страны. Об этом заявил 1 августа президент Словакии Андрей Киска. База находится в специально строящемся здании на частной территории, принадлежащей словацкому байкеру и бизнесмену Йозефу Гамбалику. В связи с информацией о наличии на этой базе военной техники, словацкая полиция выступила со специальным заявлением, в котором утверждает, что эта техника, давно списанная силовыми ведомствами, непригодна к использованию в боевых целях, а за самим объектом полицейские следят и, цитата, «в случае подозрений в какой-либо противоправной деятельности немедленно вмешаются». Пока, однако, оснований для вмешательства нет, говорится в заявлении словацкой полиции. С этим не согласен директор Словацкого института политики в сфере безопасности Ярослав Надь, ответивший на вопросы моего коллеги и соавтора этой программы Ярослава Шимова.
Солидное здание с большим земельным участком за весьма серьезными заграждениями. Так выглядит то, что называют резиденцией Европейского отделения ночных волков. Какова история этого объекта?
Раньше там размещался сельскохозяйственный кооператив. Несколько лет назад этот объект купил местный предприниматель Йозеф Гамбалик, большой любитель мотоциклов, которыми он торгует. Сам он активный байкер. Гамбалик известен также своими связями в политических кругах, с партиями правящей ныне коалиции. Он решил создать своего рода резиденцию для своих друзей, также увлекающихся байкерством, а также музей военной и полицейской техники. Долгое время, по меньшей мере с 2011-2012 годов, Гамбалик получает списанную технику из структур Министерства обороны и МВД. Своими силами он вместе с помощниками ее ремонтирует, восстанавливает. По словам самого Гамбалика, этот музей должен открыться в ближайшие месяцы. Проблема в том, что господин Гамбалик, как выяснилось, один из близких друзей лидера «Ночных волков» Александра Золдостанова по кличке Хирург, и речь идет о создании в Словакии отделения этой организации. Другой момент. На территории этого объекта, в поселке Долна Крупа, проводят тренировки члены военизированной организации «Словацкие новобранцы». При этом они используют ту самую технику, которая была списана Минобороны и МВД. Это два фактора, которые можно считать касающимися национальной безопасности. Учитывая также тот факт, что Долна Крупа находится в нескольких километрах от атомной электростанции Багуница.
Хирург и другие лидеры «Ночных волков» там лично бывали?
Да, и сам Золдостанов, и Йозеф Гамбалик сообщали о том, что там была одна совместная акция. Сообщали об этом открыто и с надлежащей гордостью.
Насколько политически активен Йозеф Гамбалик? Что известно о его взглядах?
Собственно, политикой он до сих пор не занимался. Однако его пророссийские высказывания известны. Он ездил в Россию на несколько байкерских слетов. Были сообщения о том, что он даже снялся там в каком-то пропагандистском клипе. Собственно, своих взглядов он особенно и не скрывает. Меня больше шокирует тот факт, что экс-министр внутренних дел Калиняк и некоторые другие политики поддерживают с Гамбаликом близкие отношения и защищают его деятельность. Это мне понять трудно.
Какие аргументы они при этом используют?
В основном аргументы о свободе слова и о том, что со стороны господина Гамбалика не было замечено никаких противоправных действий. С другой стороны, известно, что он поддерживал коммерческие контакты с сомнительными предпринимателями, обвиненными у нас в уклонении от уплаты налогов на многомиллионные суммы. Что же касается деятельности, подозрительной с точки зрения национальной безопасности, то это в первую очередь те самые тренировки словацких новобранцев на объект в Долной Крупе и подписание некоего договора о сотрудничестве между этой организацией и ночными волками Европа, как они себя называют. На мой взгляд, это уже за границами допустимого.
Словацкие власти в связи с этим предпринимают какие-то действия?
Ясно высказалось Министерство иностранных дел, в том смысле, что оно считает создание базы ночных волков в Словакии совершенно неприемлемым. Мне известно также, что интерес к этой ситуации проявили также Министерство обороны и контрразведка, Словацкая информационная служба. Вопрос обсуждали министры иностранных дел и внутренних дел, так что можно предположить, что МВД тоже каким-то образом подключится. Посмотрим, какие будут конкретные шаги с их стороны. Пока же, однако, был отстранен от должности, на мой взгляд, ошибочно, директор военно-исторического музея Минобороны за то, что давал на прокат некоторые экспонаты господину Гамбалику, который злоупотреблял своим статусом коллекционера военной и полицейской техники, используя полученные экспонаты в целях, для которых они не были предназначены. Мне кажется, здесь совершила ошибку наша военная контрразведка, которая могла предупредить министра обороны или непосредственно директора музея о подозрительных связях господина Гамбалика. Мне очень жаль, что дело кончилось увольнением директора, отличного специалиста в своей области. Но если вернуться к объекту в Долной Крупе, то есть съемки с дронов, на которых ясно видно, сколько там разной военной техники, танки, БТРы, видны огромные ангары, в которых, очевидно, также планируется разместить такую технику. Это проблема.
Что известно на данный момент о каких-либо акциях ночных волков в Словакии?
Каждый год они организуют эти свои известные мотопробеги по Европе, которые проходят через территорию Словакии. Театрально возлагают венки на могилы павших советских солдат. При этом проводят встречи с представителями экстремистских политических партий и групп. Общаются и с сотрудниками российского посольства. Посещали байкеры и музей словацкого национального восстания. Вроде бы с мемориальными целями, но обставлены все их действия как одна значно пропагандистские акции. Все это хорошо организовано, скоординировано, а со словацкой стороны у них много друзей и сотрудников, среди которых выделяется именно господин Гамбалик.
Так считает директор Словацкого института политики в сфере безопасности Ярослав Нать, с которым поговорил мой соавтор Ярослав Шимов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Российские военные на этой неделе начали в Абхазии масштабные маневры с боевой стрельбой на фоне учений НАТО в Грузии, стартовавших 1 августа. Как сообщил штаб Южного военного округа России, в них участвуют мотострелковые подразделения, а также морская пехота Черноморского флота. Всего около 2500 военнослужащих и более 600 единиц военной техники. А крупномасштабные многонациональные военные учения стран НАТО и его партнеров под названием Noble Partner 2018 продлятся до 15 августа. Подробнее о них расскажет корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Военные учения «Достойный партнер», торжественно открытые в среду на бывшей российской военной базе в Азиане близ Тбилиси, проходят в Грузии с 2015 года. Но если три года назад в них участвовали всего 200 иностранных военнослужащих, в основном это были американцы, то в нынешнем году для участия в учениях в Азиане прибыли несколько тысяч военных из 12 государств. в том числе 9 стран-членов НАТО – США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии и Турции. Армейское подразделение в Грузию направила и Украина. Кроме того, впервые в истории в учениях совместно примут участие представители оборонных ведомств Армении и Азербайджана. На этот счет были некоторые сомнения с учетом прошлогоднего опыта, но в конце концов оба соседних государства подтвердили согласие. Азербайджан прислал взвод солдат, а Армения – нескольких военных медиков. Всего на плацу в Азиане во время торжественной церемонии открытия выстроились 3000 военнослужащих. Это абсолютный рекорд в истории Грузии. Как и в прошлом году, европейское командование американской армии перебросило морем из румынского порта Констанца в грузинский порт Поти десятки основных боевых танков «Абрамс», бронетранспортеры «Страйкер» и боевые машины пехоты «Брэдли». Американские подразделения начали выгружаться в Поти с 27 июля. Затем они сформировали военную колонну и прошли маршем через всю территорию страны, примерно 350 километров, от Поти до грузинской столицы, вдоль границы с Южной Осетией. На некоторых участках автотрасса Поти-Тбилиси проходит всего в полукилометре от линии оккупации. С юго-осетинской стороны ее охраняют не только сотрудники КГБ Южной Осетии, но и российские пограничники. Американские военные решили свернуть с трассы в горе, превратившийся в фронтовой город во время краткой, но ожесточенной войны августа 2008 года. Боевые машины остановились на центральной площади, где 12 августа, в последний день пятидневной войны, разорвалась кассетная боевая часть российской ракеты СС-26 «Искандер». Погибли 12 мирных жителей и голландский телеоператор Стан Сторименс. Открывая учения в Азиане, президент Георгий Мардвелашвили обещал, что Грузия намерена вернуть оккупированные территории исключительно мирным путем. А по словам премьер-министра Мамуки Бахтадзе, ответом на российскую оккупацию Абхазии и Южной Осетии станет свободное развитие и процветание страны. О других деталях начавшихся учений «Радио Свобода» рассказал главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили.
Атмосфера была, конечно, деловая, интересная, в том смысле, что такие учения еще не проводились, потому что около 3000, чуть больше 3000 человек, и новая там боевая техника, которой до сих пор в Грузии их не было. Это все интересно было, но самое интересное еще впереди, потому что это было только открытие, учение пока еще начинается.
Иракли, а что эти учения дают именно грузинской армии? Какие навыки развивают?
Военные навыки, потому что когда грузинский солдат увидит Абрамс, уже увидел, ознакомится с ним, вот они все знакомятся с другом и с оружием и так далее. Это все взаимоотношения, взаимопонимание, потому что побольше у них было. Если совместно они будут какие-то боевые операции проводить. Это смысл именно в этом, что здесь не только солдаты, но на уровне взвода, роты, вот это и даже на уровне батальона все это идет, ознакомление с этим.
Очень интересно, что в нынешних учениях совместно участвуют представители Министерства обороны Армении и Азербайджана.
Да, это очень хорошо. Я тоже в своей статье это написал, что это первый раз, что когда в Грузии представители Армении и Азербайджана совместно участвуют. Потому что в прошлом году так случилось, что в последний момент на учение в Грузии армянская сторона не приехала, зато приехал азербайджанский взвод, приехал. Но сейчас, слава богу, обе стороны там флаг обеих государств, наших дружественных и соседних государств.
Отметил Иракли Аладашвили. Он сообщил, что начиная с 9 августа в маневрах будет участвовать и авиация, в том числе американские вертолеты Black Hawk и даже тяжелые ударные вертолеты Apache, впервые доставленные на Кавказ. По всеобщему мнению, инициируя масштабные военные учения именно в августе, США и ее союзники демонстрируют политическую поддержку Грузии, а грузинская сторона – преемственность внешнеполитического курса. Так считает, например, политолог Георгий Нодья.
Главный месседж – это то, что Грузия сотрудничает с Западом, что Запад заинтересован в безопасности Грузии. Вот это самое главное. Насколько он заинтересован, это другое дело, но, во всяком случае, Грузия для Запада, для НАТО имеет значение.
Георгий, вы видите какую-либо преемственность вот политики грузинских властей, прошлых и нынешних властей в плане сотрудничества с США и НАТО?
Да, несмотря на то, что во многих вопросах нынешнее правительство старается максимально отмежеваться от предыдущего, фактически оно приняло в наследство его международную политику, в всяком случае ту часть политики, которая относится к европейской, евроатлантической интеграции, сотрудничеству с НАТО и пытается, насколько может и насколько возможно, сохранить и развить эту политику. И, соответственно, эти военные маневры тоже являются свидетельством этой преемственности.
Заявил Георгий Нодия в интервью «Радио Свобода». Профессор Тбилисского института общественных отношений Торнике Шарашенидзе в беседе со мной обратил внимание на несостоятельность предположений об усилении американского изоляционизма с приходом к власти Дональда Трампа, а также на растущую активность ФРГ.
Есть опасения, что Трамп может вернуть американскую политику к изоляционизму. Но как раз вот такие учения доказывают, что Америка такая не собирается свертываться, сворачивать свои силы. Америка не собирается уступать свои позиции. И Грузия в этом плане является неким символом, потому что здесь была война.
То есть вы считаете, что эти учения укрепляют безопасность Грузии?
Думаю, что да, потому что это жест, в первую очередь, что Грузию никто не собирается обращать так на произвол судьбы.
В день открытия учений посольство США распространило специальное заявление к 10-й годовщине событий августа 2008 года. Американское диппредставительство вновь осудило российское вторжение и насильственное изменение границ Грузии, ввод российских войск в Поти и Гори, то есть города, не относящиеся к Южной Осетии, оккупацию Каторского ущелья Абхазии и призвало Москву вывести войска на довоенные позиции в соответствии с соглашением Саркози-Медведева от 12 августа 2008 года.
Над этим материалом работал, напоминаю, наш грузинский корреспондент Георгий Кабаладзе. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!